Вы знаете, мы в очень интересное время попали, когда наше братство евангельских христиан-баптистов, в целом христианская церковь в Европе и христианство в мире находится под судом. Китайский иероглиф «кризис», как вы знаете, означает одновременно суд и будущее. В нем есть оценка прошлого, того, что нужно сейчас обсудить, очень серьезно исследовать, и есть надежда на будущее. Так вот, со стороны ислама, индуизма, веры китайцев, конфуцианства, не только атеизма, с которым мы столкнулись здесь, в нашем бывшем Советском Союзе, а вот и в целом все, что во всем мире есть, сейчас снова судит христианство. И хотя христиан достаточно много, но постоянно говорят, ваша христианская цивилизация, она устарела, она уходит, она мешает людям жить. В Европе, например, вообще уже говорят о том, что наступило время послехристианское. Даже термин такой используют – постхристианство, послехристианство. Что больше здесь уже христианство не нужно. Вы слышали об этом. И постепенно все более и более из конституций, из законов этих государств уходят христианские ценности, упоминания о христианстве. Для меня было интересно, смотрю, швейцарская скорая помощь. Ну, как-то принято было в Европе раньше скорую помощь обозначать крестиком, да? Нет, теперь снежинка. Все, кончилось. Мы потихоньку оставляем ранее завоеванные позиции и критика в адрес христиан, она звучит со стороны тех, кого западные страны долгие века угнетали, считая их за черных, за чурок, за людей второго, третьего сорта. А теперь оказалось так, Бог иногда любит смеяться и улыбаться. Вот, он устроил так, что эти люди сами пришли в европейские, американские, российские города, и даже не нужно никуда ехать. Но они приходят и судят нас. Они говорят, вы развратники, а мы блюдем чистую веру. Хотя они тоже очень быстро развращаются у нас. Любой разврат, он быстро усваивается всеми, да? Я что хочу сказать, что христианство находится во всем мире под судом. И одно дело, когда христианство судила наука, вот начиная с 15-16 века, наука свой приговор произносила. И мы еще помним, как в школах, вот те, кто постарше, помнят, как в школах критиковалось христианство как ненаучный образ жизни, а значит, неистинный. Истина у нас только наука, только то, что можно проверить в эксперименте, в опыте. Вот это действительно существует. А это все фантазия, это все легенды, это все сказки духовной жизни. То сейчас столкнулось много разных духовных жизней, много разных духовных культур, и вот люди говорят, а чем ваша лучше? В конце 90-х годов я, как и другие братья, попал в семинарию учиться. Вот. И нам братья в Киеве устроили экскурсию к кришнаитам. Ну, мы такие крутые, думаем, мы сейчас их завалим. Вот. Ну, что нам кришнаиты? Ну, что они там в этих рыжих тряпках ходят? То ли дело, у нас Христос, сила, да, ну, вперед. Ну, пришли мы к ним. Вот, дело было на квартире, потому что они там тоже не в очень-то большом фаворе. Посидели мы, послушали то, что они говорят, посмотрели им в глаза, поняли, что это та крепость, к которой нам и приступать не надо. Мы просто их вообще никогда не победим. Они добрее нас, они умнее нас, они свою веру умеют доказывать намного лучше. Прицепиться к ним абсолютно неоткуда и не за что. Они просто из другого мира. Они даже понятия греха в нашем смысле не знают. У них и с Богом-то проблемы, у них совсем другой. Вот. И вдруг выяснилось, что если еще с людьми науки у нас хоть какие-то есть общие точки пересечения, с ними хоть как-то говорить можно, мы из Европы, из одной, вот, то с кришнаитами вообще тушите свечи. Приходят сегодня люди ислама. Ну, очень многие срочно стали мусульманами. Почему я говорю срочно? Потому что поднялась такая всемирная война, война цивилизаций с севера и юга, запада и востока. И когда к ним приходишь, они говорят: ну вот вы, мужики развратные, вам женщин раздеть только и на них пялиться. Вот вам что нужно. Мы не менее вас страстные, но мы их задрапировали, чтобы только дома можно было наслаждаться этой красотой. Вы распущенные люди, вы европейцы, вы говорите, что вы христиане. Какие вы христиане? У вас один Бог – золото. Но только мы, зная, что у нас Бог – золото, мы хотя бы этого не скрываем. А вы еще и лицемеры. И надо сказать, что когда вот идет диалог с этими людьми, нормальный, искренний, не для того, чтобы хвататься за автомат, а вот просто разговаривать о внутреннем мире, о душе, вот, выясняется, что подчас сказать-то нечего. Да, сила ислама состоит в том, что он государство и религию объединил в одно. И любой мужчина, который входит в исламскую церковь, умму, он одновременно становится таким деятельным воином своей страны. Ну, мы это проходили, у нас так с православием. Вот. Но интересно, что для того, чтобы противостоять этим людям, для того, чтобы приводить их к Богу, мало дать брошюру. Нужен другой образ жизни. Тот стиль жизни, который может ответить на боль души. Вы знаете, оказывается, мусульмане – люди, у которых тоже может болеть душа. Сейчас многие из них просто поднялись против Запада, против Севера, который их угнетает. Многие приехали для того, чтобы прийти к этим рабовладельцам и здесь у них забрать их золото. Мне очень интересно было услышать, когда рассказывал один брат, как сейчас мусульмане ведут евангелизацию Южной Кореи. Ну, мусульманскую евангелизацию. Вот. Они приходят учиться там в университетах. Девушек берут замуж. Девушкам всегда мужей не хватает. Вот. И потом все девушки становятся кем? Мусульманками. А дети кем становятся? Вот и все. Это в Южной-то Корее, которой мы хвалимся, про которую мы говорим, что это страна утверждающегося христианства, да? Мы как-то летели на конференцию, на конгресс Лозаннского движения в Кейптауне он был. И вот останавливались в Арабских Эмиратах, по-моему, где-то там был пересадочный пункт такой самолетный. И смотрим, огромная делегация женщин, все с одинаковыми чемоданчиками, и все одинаково одетые, все мусульманки. Ну, как-то там узнали, разговорились, вы куда? Они говорят, на конференцию. На какую? На миссионерскую. Что значит миссионерскую? А это, говорит, мир надо спасать, нести слово ислама. Представляете? Сейчас весь мир пришел в движение, все друг друга евангелизируют. Все. Мы их, они говорят, а мы чем хуже? А теперь мы вас. Только у нас интенсивнее. Мы сами к вам придем. Мы будем у вас работать. Мы будем проникать к вам. Вы же в нас нуждаетесь? Вы же уже все вырождающаяся нация. Вы же не хотите черную работу делать, а мы ее сделаем. Мы здоровые, молодые и сильные. Мы заместим вас. Вот так в свое время случилось в Римской империи, когда там перестали рожать детей, когда там постепенно все заполнилось рабами. Ну, империя потом, вы знаете, пала. Вот. Но империя, она ведь не пала в духовном смысле. Туда Господь принес Евангелие. И вот поэтому я сегодня хочу сказать о том, что церковь находится в состоянии, когда она производит суд сама над собою. Недаром в Ладикийской церкви написано: «Советую тебе купить у меня мазь глазную, да? Помажь глаза, чтобы увидеть тебе, что с тобой происходит». Вот поэтому у меня сегодня предложение прочитать послание Иакова. Ну, знаете, как в хоккее команда начинает раз за разом проигрывать. Что делает тренер? Он возвращается к основам. Начинает опять отрабатывать те вещи, которые заболтали. Я пианистом когда-то был. Я помню, что любой музыкант может заиграть вещь. А потому что у нас в голове так все устроено, если не продумывать, то вот эти сигналы там бегают между нейронами, вот, и они перестают осознаваться. И вот поэтому нам нужно заново, снова и снова осмыслить, что должно происходить у христиан. Не то, что происходит в нашем братстве. Братство наше самое лучшее, мы знаем. Не то, что происходит в христианстве в целом. Мы знаем, что христианство – самая лучшая в мире вера. Правда, да? Ну, правда же, мы же не сомневаемся в этом. Вот. А вот как оно может быть? Суть жизни, духовной жизни, религиозной жизни людей, она определяется, к счастью, не тем, что люди придумывают относительно Бога, а тем, что Бог говорит: истинно так я сказал. Вы знаете, в мире существует два способа познания Божьего откровения. Есть один способ, когда приходит пророк и говорит то, что людям вообще неизвестно. Но вы слышали, это называется особое Божье откровение. Но так бывает нечасто. А есть другое откровение, его называют общим, когда мы, по данной от Господа способности, всматриваемся в мир, в себя, в жизнь, открываем законы духовной жизни, а потом Господь пророка присылает и говорит: давайте-ка проведем ревизию. Что вы там понаоткрывали? И вот так, например, приходит Иисус Христос и говорит Нагорную проповедь. Он, надо сказать, ничего нового не сказал. Он расставил акценты. Он провел ревизию в еврейском хозяйстве. И он сказал, что Богу нравится на самом деле. Блаженны нищие духом. Блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны милостивые, блаженны кроткие. Евреи говорят, ну, мы все давно знали, у нас такие были великие учителя, там, кроме Библии, Шимая был, там, Гилель был, там, кого только не было. Вот, Гамалиил был, вот. Говорит, Иисус говорит, да дело-то не в том, что вы это знаете. У вас очень много вещей в вашем хозяйстве. А что является самым важным? Вот сейчас в религиозной, в духовной жизни не все важно, что люди знают о религии. Не все важно, что мы делаем в нашей духовной жизни. А на что Бог говорит? Вот это самое главное. Ну, все баптисты знают, что самое главное у баптистов? Миссионерство. Каждый баптист кто? Правда? Правда? Это наш самый главный лозунг за последнее время. Каждый баптист – миссионер, да? Вот и сказал Христос миссионерам еврейским. Он говорит, вы обходите до края земли, чтобы сделать потом хуже себя. Почему? Неужели он произнес приговор этим фарисейским миссионерам? Неужели больше не нужно миссионерствовать? Он же сам сказал, идите до края земли. Проблема не в том, чтобы поднять наши пятые точки от мест, где мы сидим. Проблема в том, что мы туда потом приносим. И вот смотрите, что принес христианский север на юг? Порнография. Да? Принес? Музыку, которая больше говорит телу, чем душе. Да? Принес? Правда? Много грязного принес. И поэтому они говорят, вот пока вы как миссионеры приходили и приносили чистое и Божье, мы вас слушали. А сейчас вы для нас образец зла. Западная культура совершила миссию в Африку, в Азию, в Латинскую Америку, да? И теперь она стала во всем мире символом чего? Лицемерия и греха. Сегодня, оказывается, к нам приезжают братья из Африки и начинают проповедовать в Европе, да, заново, очищая Европу. Значит, получается, что то, что каждый баптист-миссионер, это здорово. Весь вопрос, что за миссию он несет? Чем он там наполнен? Я помню один такой разговор. Ну, спорили муж с женой, кто должен посуду мыть. Вот. Ну, брат, естественно, набрался всей своей мудрости, в полные легкие, говорит, ну, чья это обязанность посуду-то мыть? То есть, твоя, жене, говорит, да. А это самое, она говорит, милый, а какая твоя? Ну, он говорит, ну какая, деньги зарабатывает. Ну, так сколько ты их заработал? Слушай, я что-то в последнее время замечаю по нашей кассе, я что-то в два раза больше тебя приношу. Ну, я училась, а ты в хоккей играл во дворе. И вот получилось, что оказывается, он-то вроде какие-то хорошие вещи говорит. Раньше так было правильно, когда мужчина на поле пахал, да, или куда-то ехал на шабашку, деньги зарабатывал, жена детей растила. А сейчас он этого давно не делает, а права предъявляет. Поэтому я, когда идет спор про посуду, я говорю так, что знаете что, мужчина должен делать в доме самую тяжелую работу. Если сейчас, на данный момент, самая тяжелая работа – помыть посуду, иди мой посуду. А когда нужно будет дом строить, женщина сама станет на место помогающей, ты его будешь строить. Вот я к чему это все привожу, как пример. Сегодня стоит вопрос не в том, что мы должны быть миссионерами. Это мы уже поняли, и мусульмане уже поняли. И индуисты уже поняли. Китайцы поняли уже. Эти вообще подводят серьезную материальную базу под то, чтобы весь мир стал китайским. Сейчас вопрос стоит в том, что мы несем. И вот сегодня наше занятие, наша встреча, наша беседа – это проверка наших основ. Братья, вот тут такой вопрос. Послание Иакова, скорее всего, вы не помните, про что оно. И я думаю, что деваться нам некуда, нам надо его прочитать. Но просто иначе нельзя поступить сейчас, да? Давайте красивым громким голосом мы его прочитаем и, значит, ну, оно должно быть у нас сейчас в голове. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложивший всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов, в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Я делаю маленькую паузу, чтобы, ну, просто вы чуть-чуть передохнули, потом будем читать дальше. А сейчас кое-какие вещи сообщу, какие нам будут полезны для нашего рассказа, для сегодняшнего исследования. Великий протестантский богослов Мартин Лютер очень не любил это послание. Вернее, он его уважал, но говорил, оно из соломы. Из соломы. Помните, апостол Павел говорил о том, кто что строит из дерева, сена, соломы, драгоценных камней. Вот все испытается в день суда. И вот если не сгорит, то устоит. Вот по его представлению, очень уж оно соломенное. А знаете, почему соломенное? Потому что он говорил так, в предисловии к Новому Завету он писал, что характеризует апостола. Апостол будет говорить о страданиях Господа Иисуса Христа, о Голгофе, да? О воскресении, о Евангелии, о вере, о спасении. А Яков ничего про это не говорит. В общем, соломенное Евангелие. Соломенное. Вот он так к нему относился. А у нас вопрос. Почему Иаков так странно написал свое письмо? Вы заметили, пока еще ничего не было. Ни про Христа, ни про спасение, ни про Голгофу, ни про веру. Правда? Правда? Но мы читаем пока дальше. Вот. Ну, там, знаете как, понятно, что христианин, но какой-то недоделанный. Читаем дальше. Иакова, 2 глава. Братья мои. Да, вот, 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 наконец-то, Лютер, вот смотри. «Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там, или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав блуднице, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Опять маленькую паузу делаем. В Новом Завете есть четыре Иакова. Какой из этих Иаковов написал это письмо? Вот, ну, самые грамотные говорят, что брат Иисуса Христа, да. Ну, так все принято. Но надо сказать, это принято, потому что, ну, мы поверили тем богословам, которые так говорят. Вообще никто не знает. А есть Иаков Завидеев, брат Иоанна. Есть Иаков Алфеев, да? Есть еще Иаков, один из сыновей Марии, которая была матерью Иакова и Иосии. И есть еще Иаков, брат Господень. Там были Иуда, Симон еще. Вот. Ну и в церкви принято считать, что это был Иаков, брат Господень. У Иисуса один брат был Иуда, который перед тем, как предать Иисуса Христа, помните, написал послание? Да ну. Точно? Да. Ну ладно. Вот. Ну, в общем, братья, извините, это те, кто недавно уверовали, это была моя шутка, чтобы специально братьев запутать. Значит, Иуда Искариот, это один Иуда, а еще у Иисуса был другой брат, Иуда, вот, и этот Иуда потом написал послание. Есть оно в Новом Завете, послание Иуды такое. Вот. Так вот, у Иисуса Христа был брат Симон, был брат Иуда, был брат Иаков, и вот считается, что Иаков написал это письмо. Ну, считается, считается. Вот. Но почему считается? Ну, потому что в богословской науке думают, что вряд ли это послание могло быть написано Иаковом Завидеевым, потому что он достаточно быстро был убит Иродом. Он его мечом убил. Хотя ничего не препятствует, вполне мог бы и он написать. Вот. Ну, кто-то другой, ну, вполне, конечно, и могли бы и другие написать. Но дело в том, что вот на соборе в Иерусалиме, описано в 15 главе Деяний апостолов, там вместе с Петром одним из главных был Иаков. И считается, что он был столь авторитетен в церкви Иерусалимской, что, наверное, скорее всего, это он. Но это опять этому не стоит верить до конца, потому что в то время некоторые мудрые люди делали вот как. Напишут книгу какую-нибудь, а потом подпишут именем какого-нибудь знаменитого человека. И поэтому Евангелие Фомы есть такое, вот, и много разных других Евангелий. Поэтому, друзья мои, ну, я вам что хочу сказать. Вот вы так себе запишите в голову, что будем считать, что это послание Иакова, брата Господню. Ну, как все так считают. Но пока что еще никто ничего не доказал до конца. А как же так? Как же так получилось? Почему братья Иисуса Христа, пока Иисус был жив, очень уж они его критиковали, да? Помните? Советы ему давали, куда он должен идти, куда он не должен идти. А почему же, как только церковь после Вознесения Иисуса Христа собралась на свое первое членское собрание, вот, помните, там была мать Иисуса и братья его были. Что с ними такое произошло? Вот представляете, за 40 дней да и покаялись. А вы никогда не замечали, кто был первой миссионерской командой Иисуса? Мама и братья. И в Кану Галилейскую была приглашена мама, братья, ну и потом начали постепенно ученики налипать. Причем интересно, что примерно целый год они ходили с Иисусом, они ходили в Иерусалим, там он изгнал продающих из храма. И только после того, как был арестован Иоанн Креститель, Иисус возвратился в Галилею, и вот там подошел и сказал Симону: «Следуй за мной, я сделаю тебя ловцом человеков». И подошел к Иоанну и Иакову Заведеевым, сказал: «Следуйте за мною», и взял эту четверку. Потом пошел на гору, помолился и выбрал себе 12. Через год только эти люди вошли в постоянную команду Иисуса. А вот вначале с ним ходили те, кто ели из одной чашки дома. Иуда, Симон, Иаков. Ну и теперь понятны слова Иисуса, что человек в своем отечестве не принимается. И враги ему, домашние его. Это понятно почему? Ну, потому что мы все это испытываем. Самая большая критика у нас где? Дома. Но кто больше всего за нас будет потом горой стоять? Брат. Правда? Ну да. Вот, ты тоже прав. Так говорил старый раввин. И, дорогие друзья мои, они жили с Иисусом. Они слушали эту весть. Это все было рядом. Другое дело, что они это пропускали через свое сердце. У них же было еврейское сердце, да? Они же были все воспитаны в иудаизме. Для них Евангелие было еще очень трудно понятно. Вы помните, что даже ученики Иисуса Христа, пока Он не воскрес, ничего не понимали. И вот только потом Он идет с ними в Эммаус с двоими и объясняет им. Начал от Моисея и дальше объясняет, и им становится понятно. Потом приходит к апостолам и открыл им ум к разумению Писаний. Поэтому знаете как? Я бы вот предлагал смотреть. Новый Завет, Евангелие, это прежде всего факты Евангелия. Факты жизни Иисуса Христа, которые являются спасительными. Но эти факты связать в цепочку, в учение, первое это сделал Иисус после воскресения. Вот они и на гору Преображения ходили. Вот Он им и рассказывал, что Он будет распят, да? А до них? А вот как-то не выстраивается. Вот не выстраивается. Потому что они все еще были в ветхозаветном мышлении. Вот так вот и братья его. И так Иуда, так Иаков. А потом совершил Иисус, и Бог его воскресил. И вот теперь все выстроилось. И вот теперь они уже знают, о чем проповедовать. И вот теперь Петр выйдет, и в день Пятидесятницы все ясно, доступно людям расскажет. Интересное дело. Евангелие, вот Новый Завет, да, когда мы читаем четыре Евангелия, это факты жизни, спасительные факты. Ну вот знаете, мужчины не очень любят ля-ля, хотя проповедовать любят, вот, больше любят факты, да? Вот главное, чтобы факты были. Вот так, да, мужчины мыслят? Вот поэтому и Евангелие – это прежде всего спасительные факты. Вот Он пришел, Мессия, вот как Он себя вел, что Он говорил. Еще мы не понимаем, как это все увяжется в Евангелие, в Благую Весть. Но вот евангелисты это записали. А вот уже потом апостолы Петр, Павел, они объясняют богословскую основу, сводят это все в цепочку, да, которая становится для нас учением, которое мы называем Благой Вестью. Надо дальше читать. Так, я у тебя похитил. У меня тут просто мелкий шрифт. Ладно? Чуть-чуть. Читаем третью главу. «Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык – огонь, прекрасы неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лозы смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен ли кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Сделаем еще одну паузу. Когда было написано это послание? Вот считается, что до 62 года от Рождества Христова. Потому что в 62 году, если это был Иаков, брат Господень, его евреи сбросили с крыла храма, и поскольку он сразу не умер, потом добили камнями. То есть вот Иаков, брат Господень, он погиб мученической смертью. И вот поэтому, если вот это он писал, то это до 62 года. Но если не он, то значит кто-нибудь другой. Могло быть раньше, да? Вот. Но если он, то вот, вот так вот мы считаем. Теперь сразу давайте ответим вот еще на какой вопрос. Кому написано это Евангелие? Вот из того, что мы уже прослушали, у кого какое мнение есть? Кому? 12 коленам, находящимся в рассеянии. Кто это такие? Евреи. Вы слышали, наверное, а может, если не слышали, так сегодня узнаете, вот, что используют такие два слова для верующих христиан из иудеев, используют слово «иудео-христиане». а для тех, кто уверовали из язычников, языкохристиане. Понятно, да? Иудеохристиане и языкохристиане. И вот в первом веке в начале иудеохристиан было больше. Мы на самом деле так и слушаем, и читаем, что в книге «Деяний апостолов», помните, то 3000 уверовало, то 5000 уверовало. Потом они успокоились, все христиане сидели дома в Иерусалиме, только некоторые пошли по домам, там в другие места поехали, там немножко проповедовали, а потом Господь устроил им веяние ветра, только не тихое, а бурю устроил в виде гонения от Ирода. И рассеялись все, и пошли проповедовать в Галилею, и дальше, да, добрались до Самарии, и пошло дело, да. И апостолы стали потом обходить эти территории. Например, апостол Петр стал обходить, посещать так там христиан. Но в основном это были все время иудео-христиане. Существует такая вещь. Господь, примерно так же, как христиан, протестантов, вынужден был выгнать на миссию. А у протестантов, у великих протестантов, у Лютера, у Кальвина, Жана Кальвина, было такое убеждение, что Господь, кого предназначил спасти, того и спасет. А поэтому ходи и благовествуй, не ходи, не благовествуй. Это мертвому припарки. Но кто предназначен спасти, тот и сам, правда, найдет Господа. И поэтому и нам тоже. Что нам тормошить наших соседей, если они сами Господа не ищут? Ну, мертвому припарки. Вот такая была ересь, ну, такая христианская, тонкая ересь. И вот только моравские братья, христиане, которые были наследниками гуситов, вот, Янгуса, да, вот, его, правда, сожгли раньше на 100 лет, до того, как появились Мартин Лютер с Кальвином, вот, они начали миссию и стали посылать своих первых миссионеров. Они изменили подход к делу. Они посчитали, что нужно обязательно выполнить великое поручение Иисуса Христа – идти и проповедовать. Потому что арминианская или кальвинистическая теория – это теории, которые возникли уже после Евангелия. А в самом Евангелии написано «идите». Ну, а раз идите, надо идти. Вот. И вот евреи никуда ходить не хотели. Вы помните, что Господь вынужден их был за неверность сначала в Ассирию депортировать, как мы сейчас говорим, да? А на их место 10 колен были заселены переселенцы оттуда из ассирийской державы. Поэтому-то евреи так и не любили самаритян, потому что они были, ну, примерно как русские в Крыму. Понаехали. Понимаете, да? А там же татары жили, да, до этого? А заселили русскими. Вот такая ситуация получилась. Вот. А потом был Вавилонский плен. Вавилонский плен, и народ был переселен во многие страны. Вот. А потом евреи поняли что-то очень важное. Что в своей стране, где земли мало, где земля маленькая, особенно денег не заработаешь. Поэтому часть из них пошла, переселилась в Александрию. И там был целый большой еврейский квартал. Вот. И поскольку этот народ научился деньги делать из воздуха, то они стали развивать ремесла, да, как всегда это было. Ну, камешки, гранит, там все такое. Вот. И деньги давать в суду. И распространились и на территории Малой Азии, современной Турции. Петр, когда пишет, он тоже пишет рассеянным, в Понте, Галатии, Асии, Каппадокии, Вифинии. Если посмотрим на карту, это все территория северо-восточной части Турции. Слышите? Павел трудился на юго-восточной части, вокруг Ефеса там, да? А евреи-то были рассеяны по всей территории Малой Азии. Были они и в Риме, были они во всех странах вокруг Средиземного моря. Средиземное море – это же коммуникация, да, корабли ходят. Поэтому все эти народы общались друг с другом. Поэтому народ Божий, как вы знаете, приготовил Евангелию путь, потому что сами прошли, всех проевангелизировали, всем все, ну, не проевангелизировали, а проиудеизировали, да, всем устроили синагоги везде, вот. И вот там были христиане, потому что они первое время воспринимали учение Иисуса Христа просто как разновидность иудейского учения. Не как то, что сейчас вот у нас отдельно иудеи, да, отдельно христиане, а в то время это считалось, ну, примерно как в баптизме, ну, совет церквей и основное братство, ну, так, разновидность некоторая, внутри самого братства баптизма. Значит, да, называли ересью, но только чтобы вы не пугали народ словом ересь. Ересь – это когда надо отлучать уже. А вначале ересь – это просто инакомыслие. И поэтому, если ты немножко по-другому думаешь, но при этом никого не сбрасываешь, власти не лишаешь, то это называется инакомыслие. Кстати, вы знаете, нет, что самая свободная у нас на территории России религия, допускающая много инакомыслий, знаете кто? Православная. Самое большое количество толков, размышлений, вариантов в православии. Ну, это так, справочка. Читаем дальше. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать? Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать, и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий? Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, живы будет, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. И так, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.